Глава Толдот. И вот родословие Ицхака. Первый пункт. Когда пожелал Творец и поднялось в желании перед Ним создать мир, смотрел Он в Тору и создавал его. И в каждом действии, созданном Творцом в мире, Он смотрел в Тору и создавал. И сказано, «И была я у него питомицей, и была радостью каждый день». Читай не «питомица» Амон, а «мастер» Оман, так как была она орудием его мастерства. 2. Когда же пожелал он сотворить человека, сказала Тора перед ним, «Если будет сотворен человек, а потом согрешит, и ты осудишь его, зачем деянием рук твоих быть напрасным? Ведь он не сможет вынести твой суд». Сказал ей Творец, «Сотворил я раскаяние, прежде чем сотворил мир. Если согрешит он, то сможет раскаяться, и я прощу ему». Сказал Творец миру, когда сотворил его и сотворил человека, «Мир, ты и твоя природа стоите лишь на Торе, и потому я сотворил в тебе человека, дабы он занимался Торой. Если же не будет заниматься Торой, то я верну тебя в бездну и хаос. Все для человека. Тора стоит и возглашает перед людьми, дабы занимались и прилагали старания в Торе, и никто не прислушивается.
Человек создан таким образом, что он как бы не подходит к этой системе, которая призвана исправить его, и в которой он находится. То есть состояние начальное, таково, что мы совершенно противоположны системе миров, которые должны исправить нас. Пока не пробуждается точка в сердце, и в этой единственной точке у нас есть соответствие системе миров, и мы можем, исходя из этой точки, в которой мы начинаем работать относительно системы миров, что значит относительно системы миров, как я работаю. Если я связываюсь с остальными точками, то система миров, которая находится передо мной, согласно этому я и связываюсь с этой системой, как сказано, Исраэль, Турай, Творец Единый. Есть вот такой треугольник. Если все подобны животным, то все подобны животным в желании получать. И только мы находимся. Если пробуждается точка в сердце, то уже исходя из этой точки, если я связываюсь с остальными точками, то в этой мере у меня есть возможность вызвать на себя воздействие высшего света. Понятно, да? Да. Третий пункт. Каждый, кто занимается Торой, поддерживает существование мира и поддерживает каждое действие в мире в надлежащем исправленном виде.
Это значит заниматься Торой. То есть нет другого занятия Торой, не то, о чем говорят различные люди, светские, религиозные, вообще, кто там что думает. Тору просто развернули уже во всех направлениях. Тора сама по себе — это система связи между желанием получать и желанием отдавать, между светом и кли. Вся система, которая была создана от мира бесконечности до мира нашего, все пять миров и все, что есть в них, называется Тора. Система связи между творением и Творцом, или между кли и светом. Называется Тора. И все. Если мы связываемся, то мы входим в Тору, в воздействие светов на нас. Поэтому сказано, создал я злое начало, создал Тора как снадобье к нему. Система, которая исправляет.
Еще раз. Каждый, кто занимается Торой, поддерживает существование мира и поддерживает каждое действие в мире в надлежащем и исправленном виде. И нет органа в человеке, которому не соответствовало бы что-либо из созданного в мире.
То есть, против каждого желания, то есть органа души, это желание, должно быть что-то в системе против этого, в системе миров, чтобы это исправило. Естественно, ведь человек, он создается системой миров. Только после того, как выходит пять миров, Ак и Абия, тогда, только тогда создается Адам, и он разбивается этой системой, и готовится к исправлению с помощью этой системы только с помощью свободы выбора, с требованием человека к исправлению.
Ибо как человеческое тело делится на органы, созданные в постепенном возвышении друг над другом и расположенные один над другим и составляющие вместе одно тело, так и мир. Все создания в мире — органы, находящиеся друг на другом. И когда они все исправятся, будут на самом деле как одно тело. И все это, и человек, и мир, подобно Торе. Ибо вся Тора — это элементы и части, которые держатся друг на друге, и когда все они исправятся, станут одним телом.
Система миров полностью соответствует общей душе, которая была сотворена с помощью этой системы. И поэтому мы также говорим об этой системе, что она вся подобна человеку, от мира Инсов до нашего мира, и в соответствии с этим была сотворена душа, в соответствии с системой миров, которую та система миров может разбить, а потом исправить в соответствии с требованием души к исправлению. Поэтому Творец создал одно в соответствии с другим, то есть система миров относительно общей души. Дальше.
Четвертый пункт. В Торе все высшие тайны, спрятанные за печатью, которые невозможно постичь. В Торе все высшие явления, раскрытые и не раскрытые. Иными словами, вследствие заключенной в них огромной глубины, они раскрываются тому, кто их изучает, и тотчас же исчезают. Снова раскрываются на мгновение, и опять исчезают. И это вечно повторяется снова и снова перед теми, кто рассматривает их. В Торе все те явления...
Помедленнее, пожалуйста.
И снова раскрываются на мгновение, опять исчезают. И это вечно повторяется снова и снова перед теми, кто изучает их. И в Торе все те явления, что наверху, то есть в высших мирах, и те, что внизу, все явления, происходящие в этом мире, и все явления, совершающиеся в будущем мире, находятся в Торе. И нет того, кто увидел бы и знал их.
Потому что сказано... Что? Да, Тора совершенна, то есть... целостно. Слово «тамим» — это не значит, это глупенький, наивный. Это в духовном означает целостный, «тамим». Тора совершенна — это значит, что нет никого, кто бы ее понимал, потому что это система, которую можно воспринять, почувствовать, включиться в нее только в Гмар-Тикун, а до тех пор мы не находимся в Гмар-Тикун. Факт, что мы находимся на другом краю этой системы. Поэтому для нас она абсолютно цельна. Поэтому все души, которые удостоились исправления, они, тем не менее, в них есть изъян с точки зрения того, что мы все еще не находимся в исправлении. Но мы тоже должны понимать, что мы вместе уже находимся в Гмар-Тикун, и относительно тех самых душ все исправления уже находятся в бесконечности, в Эйнсоф, но тем не менее, поскольку есть еще души, которые не постигают Гмар-Тикун, то покуда все души в Гмар-Тикун, когда мы говорим, что все души находятся в Гмар-Тикун, мы говорим о первом состоянии, а не о третьем. Поэтому в них находится окончательное восприятие Гмар-Тикуна вместе с исправленными душами. Поэтому говорится, что Тора совершенна. И в той мере, что человек поднимается по ступеням возвышения, он включается в Тору. Поэтому сказано, Тора Исраэль и Творец едины. 50 ступеней, то те эти 50 ступеней — это система, находящаяся в нас. Мы как будто бы вводим в наше желание получать миры, эти ступени, по которым мы поднимаемся. Например, мы поднялись по 50 ступеням. Каждая из этих 50 ступеней уже находится в нашем желании получать. И тогда наше желание получать уже упорядочено в соответствии с этими ступенями. Это уже внутренняя система связей в наших желаниях. И тогда это называется, что человек включается в Тору. Или то, что Тора находится в человеке. Тора и человек становятся едины. И тогда Творец, наполняющий эту систему, как свет существования, свет исправления, он находится там же. Поэтому Исраэль, тот человек, который хочет воспринять систему, где просто эта куча желаний получать, чтобы она приняла форму миров, форму отдачи, это значит, что он включается в Тору. Это описание понятно? Продолжим.
Пятый пункт. Когда пришел Шломо и хотел, настаивал на словах Торы и всех требованиях Торы и не смог, то сказал он: «Думал я, стану мудрым, но мудрость далека от меня». А Давид сказал: «Открой глаза мои, и увижу я чудесные сторы твоей». Шестой пункт.
Оба работали с большими, самыми большими келим получения, которые только могут быть до Гмар-Тикун для душ.
Вот родословие Ишмаэля, 12 князей. А затем сказано, вот родословие Ицхака. И можно подумать, поскольку сказано, что Ишмаэль породил 12 князей, а Ицхак породил двух, это потому, что один возвышен в своей праведности, и оттого породил 12. А другой не возвышен, и оттого породил всего двух. Именно поэтому сказано: кто возвестит могущество Гвурот Творца, это Ицхак, так как Ицхак — это Гвура Зарампина. Ибо Ицхак породил Якова, который один был важнее всех тем, что породил 12 колен, и был существованием наверху и внизу.
Медленнее.
Ицхак же был существованием только наверху, в высшей святости. А Ишмаэль был только внизу. И поэтому сказано: кто возвестит могущество Гвурот Творца? Это Ицхак. Кто провозгласит всю славу его? это Яков. Ибо Яков — это вся его слава, и поскольку он является существованием наверху и внизу. Когда соединилось солнце, то есть Зерампин, с луной, то есть с нуквой, сколько звезд светит от них, и это 12 колен Творца, Юд-Хей, уподобленный во сне Юсефа звездам. Итак, говорится о трех видах разделения. Первый. Яков был существованием наверху и внизу. Второй. Ицхак только наверху, в высшей святости. Третий. А Ишмаэль только внизу. И следует понять эти виды разделения. Дело в том, что парцуф Зерампина разделяется в Хазе из-за находящейся там парсы. От Хазе и выше — Гар, а от Хазе и ниже — Вак. И у этих нижних нет иного места удержания, кроме как от Хазе Зерампина и ниже.
Читай нормально, не слишком медленно и не слишком быстро. Не растягивай слова специально. И не делай слишком больших перерывов. Читай мягко.
И кроме как от Хазе Зерампина и ниже, и никогда от Хазе и выше, поскольку они являются порождением нуквы Зерампина, которая берет свое начало только от Хазе Зерампина и ниже. Однако праотцы являли собой меркаву строение Хагат Зерампина, Авраам и Ицхак — двух зруа, двух рук, Зерампина, Хесед и Гбура, а Яков — для гув, Зерампина, то есть Тиферет. И таким образом Авраам и Ицхак принадлежат к месту выше Хазе Зерампина, к его рукам, и никогда не находятся от Хазе и ниже. Но Яков, будучи мирковой для Тиферет строением, то есть тело, в центре которого находится Хазе, находится и над Хазе, и под Хазе. Со стороны той половины Тиферет, что над Хазе, он находится наверху, в Гар. А со стороны той половины Тиферет, что под Хазе, он находится внизу, в Вак. И оттуда все нижнее.
Яков — это малое состояние, катнут, в Гадлут — это Исраэль, от Хазе и выше, и от Хазе и ниже, в Келим — отдача. И в Келим — получение, работает эта средняя линия. Главное, что это средняя линия, поэтому это особое свойство. Это основное свойство, потому что только оно может дать желанию получать возможность уподобиться свету. Да.
Как сказано, Ицхак родил Якова, который один был важнее всех, так как был самым выдающимся из праотцов.
Потому что он включает в себя и Хесед и Гвура, Авраама и Ицхака, и правую и левую линии.
Ибо он породил 12 колен, находящихся от Хазе, Тиферет и ниже, и был существованием и строением как выше Хазе Зерампина, так и ниже Хазе Зерампина. Ибо он был строением для Тиферет, а Тиферет включает обоих. Но Ицхак был строением для Гвуры Зерампина, и он полностью находился выше Хазе и никогда не находился, не находится внизу. А Ишмаэль был как все ниши, у которых нет иного места удержания, кроме как ниже Хазе и никогда не выше Хазе. И потому Яков важнее всех, так как он один включает все свойства.
Правое и левое включаются в него миром, шалом, шлемут, совершенство. Настолько, насколько это возможно, конечно, до окончательного исправления. Все наши келим существуют до гмар-тикун, потому что цимцум-бет, когда он отменяется, нет средней линии. Средняя линия — это результат второго сокращения, цимцум-бет, с того момента, как Малхут поднялась в Бину, в Никудот-де-Саг. И тогда Малхут включается в Бину, и они делают такой компромисс, какими килим пользоваться, какими нет. И из этого у нас получается средняя линия. Поэтому Яаков — это временно, это компромисс, это догмартикун. Потом все это уходит. Это становится одной линией, не тремя. Но пока догмартикун, покуда мы не способны полностью исправить келим кабала, мы должны отрезать эти келим до кабала, келим получения, и пользоваться только частью из них. Поэтому система Якова, система средней линии — это единственное, которое мы можем следовать. Поэтому он называется старшим из отцов.
Седьмой пункт. «И благословил Бог Исхака, сына его. Теперь, когда умер Авраам, благословил и усилил ступень Исхака, то есть гвуру, после смерти Авраама. И вместе с тем, образ Авраама был и остался в Ицхаке. То есть, свойство Авраама Хесед также осталось включенным в Ицхака настолько, что каждый, кто видел Ицхака, говорил: «Это, безусловно, Авраам». И свидетельствовал, говоря: «Авраам породил Ицхака». Так как он был включен и облачен в свойства Авраама, то есть Хесед, и потому уточняется Писанием «сын Авраама», а также Авраам породил Ицхака.
Почему Зоар так об этом говорит? Потому что это противоположное свойство. Точно так же, когда мы говорим о том, что из первой категории выходит вторая, из второй — третья стадиях. Кли хохма, как может оно породить бину? Отдачу. Как? Как такое может быть? Ведь что мы там имеем? Высший свет, в котором есть желание, точка желания. И этот высший свет воздействует на желание, как он порождает. Ну, первая стадия — это понятно. Это свет, который раздувает как бы точку желания. Из этого получается кли хохма. Наполненная светом хохма. Это ясно. Но как из кли хохма получается кли бина, которая не хочет получать, которая отвергает свет, весь свет? Как будто бы, если есть желание получать, который хочет получать, наслаждаться и наслаждается светом, тогда это состояние, ну, почему оно должно вообще меняться? Желание получать получило все, что могло получить. Оно здесь заполнено на все 100% светом. Чего ему не хватает? С чего вдруг ему меняться? Так мы понимаем, что оно меняется, потому что свет находится в нем, свет, который находится в нем, противоположен кли. И эта противоположность не утрачивается, а несмотря на то, что свет наполняет келим, вместе с этим он воздействует на это кли, с тем, чтобы привести это кли к подобию себя.
Воздействие света не прекращается. То, что свет наполняет кли наслаждением, это одно. А другое — это то, что в свете есть то, что он передает кли свое свойство, меняет кли, пока кли не станет точно таким, как сам свет, потому что в этом заключается замысел творения. Это замысел творения, который имеет место в любом действии и исполняется любым действием. Поэтому от алеф, от первой стадии, мы приходим к следующей стадии, категории бина. Это все приходит из шореш, из корня. Бина противоположна. И точно так же Зерампин потом. Бина обнаружила, что она не осуществляется, что она должна получать для того, чтобы отдавать. И это третья стадия, Зерампин. Каждая стадия противоположно предыдущей, как сверху вниз, так снизу вверх, так переворачивается. Именно поэтому и наше состояние, которое мы проходим, всегда противоположно. Между состояниями, в промежутке между состояниями никогда нельзя сказать, почему это должно быть наоборот. Это плюс, это минус, а потом плюс опять. Почему это должно происходить? Это нелогично. Ты вроде получил все. Насколько ты наполнил себя? И здесь тогда, в конце хухма, ты должен быть в абсолютном покое, наполнив себя. Почему здесь происходит какой-то переворот, где ты исторгаешь света? Как это может быть? Изгоняешь. В то время, когда ты на 100% наполнен, в тот момент, когда ты на 100% наполнен, начинает воздействовать на тебя свет своим свойством, возвращать тебя к источнику, и поэтому ты начинаешь... Продолжаешь этот процесс в состоянии, которое противоположно предыдущему. Ты сейчас принимаешь от света его свойства. Его свойство возвращать к источнику абсолютно. И тогда над этим свойством, которое ты приобрел, ты снова продолжаешь действовать своим желанием получать на более высоком уровне, где ты расширил килим. Здесь у тебя было только желание получать. Здесь у тебя добавилось желание отдачи. Ты собрал кли, теперь у тебя еще одно кли. Не просто так я здесь рисую две стрелки. Он пользуется получением и отдачей одновременно, вместе. Поэтому авию здесь уже гимель. Из этого можно понять очень много вещей. Во-первых, то, что все наши состояния всегда противоположны. И невозможно родиться в следующем состоянии, кроме как, если полностью перевернуться. Второе, это то, что пока ты не раскрыл полностью все свои килим получения на данной ступени, свет не может воздействовать на тебя и изменять их. Дальше. На ступенях всегда во главе будет или отдача, или получение, или получение с целью отдачи или отдача с целью получения. Вся эта комбинаторика состоит из четырех, не больше. И так далее и тому подобное. Неудивительно, что Авраам рожает Ицхака. Авраам — это правая линия, Ицхак — это нечто абсолютно противоположное ему, от края до края. Левая линия. И оба они стоят в отдаче, в святости, и... Но оба противоположны друг другу. Как они могут быть противоположны друг другу? И тем не менее в святости использование килим.
В чем противоположен, а в чем равен?
Авраам
противоположен Ицхаку — это одно. А второе
—
оба находятся в святости. Как это может быть, что этим они противоположны, а в этом они подобны? Потому что мы говорим о желании получать и об использовании его. Где желание получать может быть в намерении отдачи, и тогда оно, как кли, отдачи велико, и желание получать вместе с тем может быть сокращено, не желая получать ничего, и тогда оно находится в форме отдачи, отдающего, который не хочет получать, и тем самым, настолько, насколько способен, наслаждает хозяина, Творца. Поскольку есть желание получать и использование его, поэтому Авраам и Ицхак — две противоположности в использовании, желание получать, использование, но они подобны в цели. Поэтому одно свойство может породить второе свойство, противоположное первому. Противоположное первому в использовании желания, но с тем же намерением, намерением отдачи. Здесь есть много внутренней философии. А когда это не происходит в рождении, а в падении, там, в выкидыше, когда прекращается намерение, когда намерение переворачивается, не форма использования желания с тем же намерением, тогда рожают, рожают, порождают в тех или иных формах, отдают, отдают и отдают. Это называется нормальные роды. Поколение... преемственность поколений, то, что называется. Процесс продолжается. Но если не могут с тем же намерением, тогда происходит то, что называется авария при родах, выкидыш или мертворожденный.
Наш Леор Гур спрашивает из группы Теля Шумер, как он пишет вместе с Ироном, что значит нужно перевернуться, чтобы родиться в будущем мире?
Закончить использование настоящего кли, существующего кли. То есть человек должен исчерпать, полностью использовать свое теперешнее кли до конца, и тогда произойдут роды. И если он родился в следующем состоянии, но хочет родиться в следующем состоянии, не закончив предыдущее, это значит, что он стремится к босар, к неспелому. И тогда раскроются такие состояния, что, не дай Бог, нам нужно заниматься тем, чем мы способны заниматься, тем, что находится в нашем распоряжении, и тогда следующая ступень, конечно же, обязательно раскроется. А если мы не смотрим в то, что есть у нас сейчас, а смотрим куда-то вперед, это нехорошо. Ты где сейчас?
Восьмой пункт. «И было после смерти Авраама, Бог Ицхака, сына его, благословил и жил». В этом отрывке начало не похоже на конец, а конец не похож на начало. Он начинается со смерти Авраама, а завершается благословением Ицхака. И между ними нет никакой связи. А кроме того, каков смысл этого изменения, и почему Творец должен был благословить Ицхака, а не Авраам благословил его? Дело в том, что Авраам не благословил Ицхака, и потому благословил его Творец после смерти Авраама. Это и есть связь, кроющаяся в словах «и было после смерти».
Мы понимаем, что это, что здесь, не дай Бог, не идет речь о смерти и рождении в понятиях нашего мира. Речь идет только о свойствах человека, который заканчивает работать с одним свойством и переходит к следующему, более продвинутому свойству. Продвинутому — это значит с точки зрения желания получать, использования желания получать, которое он может присоединить к исправлению.
И по какой же причине не благословил его Авраам, чтобы не благословлялся с ним его сын Эсав? Иными словами, чтобы он не притянул свечение левой линии сверху вниз, согласно своему нечистому пути. И потому перешли эти благословения к Творцу, и Творец благословил Ицхака.
Кадош Барху, Творец, это тоже средняя линия. Авраам не может благословить. Две эти вещи не могут существовать вместе, кроме как посредством средней линии. Все наше обращение, вся наша надежда, весь наш ман, это просьба, требования, все они обращены к средней линии, которая называется Творец, Зеранпин, потому что только получением света из этого состояния, средней линии, мы можем исправить себя. Наше требование — это не «дай нам» или там «Творец», не знаем, к кому обращаться и зачем. Нет, обращение должно быть выясненным. Обращение, которое имеет форму, правильную форму, где мы понимаем, что у нас есть желание получать, которое должно приобрести форму средней линии. Мы должны рисовать перед собой эту правую линию, быть готовыми к работе между двумя этими линиями, но баланс между ними мы найти не можем. Это значит, что мы обращаемся к Творцу. Это не просто свойство отдачи, или какая-то там высшая сила, или, не дай Бог, как представлять себе какой-то образ, или просто система, к которой мы обращаемся. Нет. Обращение должно быть в выяснении того, что представляется мне моей правильной формой. Потому что этим мы узнаем, чего требовать, несмотря на то, что требование всегда не всегда имеет ту форму, которая потом будет. Как сказано, я приложил усилия, и я нашел. Это находка, это следующее состояние духовного, которое мы не можем правильно себе представить на данный момент. Но все-таки настолько, насколько я способен привести себя в соответствие со следующей ступенью. Поэтому следующая ступень раскрывается мне как тьма, и я стараюсь приготовить свои келим из этой тьмы к свету, и тогда он раскрывается. Обращение к Творцу — это обращение к средней линии, чтобы она сделала то же самое со мной. Это значит, что я стремлюсь к той же форме, уподобиться Творцу. Нам нужно понять, что Творец — это определенная, это моя исправленная форма. Это не статуя и не образ. Я представляю его себе как силу отдачи, которая в облачении в меня упорядочивает все мои силы, свойства и категории в соответствии со средней линией. Поэтому Творец — это Зерампин, а Зерампин — это средняя линия, и в этом его основная суть относительно Малхут. Правильное совмещение всех свойств, которые он создает в Малхут. делает из нее форму, отпечаток от самого себя, каждый раз в материи желание получать, материя, которая требует от него именно этой формы средней линии. Так мы продвигаемся. Да.
Кадош Баруху Гукав Эмцаи.
И Творец — это средняя линия, которая объединяет две линии друг с другом посредством того, что ограничивает левую линию, дабы она не светила только снизу вверх. И теперь не благословится Эсав, так как не сможет притянуть сверху вниз.
Сила Эсава — это такие большие силы, такие грубые желания, что они не способны пока что принять эту форму средней линии. Ну, в Мартикуне.
«И жил Ицхак у колодца Лихайруи». Что такое Лихайруи? Он соединился со Шхиной, то есть с колодцем, над которым являлся ангел Союза, то есть Исод. И потому Творец благословил его. И отсюда понятна взаимосвязь между тремя этими частями Писания. И было после смерти Авраама, и не благословил Авраам Ицхака, и благословил Бог Ицхака. Почему он благословил его? Потому что жил Ицхак у колодца Лехайрои. То есть потому, что он соединился с Шхиной. Девятый пункт. Источник садов — это Авраам. Колодец живых вод — это Ицхак. Текущих из Ливанона — это Яков. Таким образом, колодец живых вод — это Ицхак. Как сказано, «И жил Ицхак у колодца Лехайруи». Колодец — это Шхина. Для живущего Лахай — это живущий Хай. В мирах праведник, то есть Исод, живущий в мирах, нельзя разделить их. Он живет в двух мирах, живет наверху, в высшем мире, в Бине, и живет в нижнем мире, в Малхут. И низший мир существует и светит благодаря силе его.
Ну, вот до сих пор наши товарищи подготовили этот текст. Вопросы? Вопросов нет. Да?
Моти спрашивает, есть ли разница в чтении Зоар до Кенеса и после съезда и до съезда? Если да, то как это выражается?
Как я помню себя, восприятие своего Зора после периода, что я не понимал ничего, и мне надоедало, и я был... Я нервничал, я не понимал, зачем это читать, чего такого в этой книге. У меня была очень нервная такая реакция к нему. Ну, ладно, что поделаешь. Нужно читать. Я понимаю, что есть свойства, но я слышу, но не воспринимаю, что это действительно так. После определенного периода, продолжительного периода, может быть, 2 лет, я точно не знаю, сколько времени, может быть, больше, может быть, 3 лет. Это все-таки как-то проникло в ухо и в сердце. Я начал понимать, что это свойство, и что другого выхода нет, и что в духовное мы входим как младенцы в этот мир, с открытым ртом и открытыми глазами, пример, который я всегда привожу, которые готовы принять все, что с ними сделают, потому что я в конечном счете всего лишь желание получать без какой-либо формы, эгоистическое желание, как будто бы простое. После этого
После съезда я начал чувствовать, что изо дня в день происходит изменение. Когда ты требуешь от Зоар изменения, ты начинаешь чувствовать его, ну, практически каждый день, может быть, вначале не совсем, но ты начинаешь чувствовать от чтения к чтению, от урока к уроку, ты начинаешь чувствовать, что что-то проясняется больше, ты становишься тоньше, ты тоньше ощущаешь то, что написано, ты не чувствуешь что, но это становится как будто более знакомым, как ребенок. Он еще не знает тех вещей, которые находятся у него в руках, но он их уже распознает, он еще не умеет ими пользоваться, но знает их извне. Он все еще не знает приводить их в действие точно, но постепенно он впитывает и учит. Это проникает в него через кожу, не через разум. Разум — это как раз результат. Свет воздействует на желание, а разум уже потом. Поэтому сегодня мы должны, я думаю, после нашего съезда, чуть больше чувствовать прогресс в Зоре. Может быть, я буду чувствовать, что это еще больше меня раздражает, если я еще нахожусь в самом начале связи с этой книгой. А может быть, что это уже будет для меня капельку тут и там, как привычка. Я знаю это. Или не то чтобы знаю, но немножко уже к этому привык. Капельку. И так мы будем продвигаться.
Перейдем ко второй части урока.